Здравствуйте, дорогие телезрители! Некоторых не очень частых посетителей храма обычно смущает словосочетание «раб Божий», которое звучит в богослужебном словоупотреблении. Ведь действительно, быть рабом унизительно, и даже рабом Божиим нехорошо. Зачем тогда произносить слова такие в церкви? Отвечает на этот вопрос святейший владыка Кирилл Гундяев.
Слово «раб» относит нашу мысль к тому самому времени, когда существовала практика порабощения одного человека другим. Вот эта практика порабощения лежала в основе государственного строя. Одни люди были свободными, а другие были рабами, зависимыми от свободных. И рабов использовали как основную трудовую силу. Собственно, все экономическое благополучие рабовладельческих государств, оно и создавалось рабами. Раба можно было эксплуатировать, не существовало никаких принципов защиты этих людей. Можно было так много заставлять их работать, как только хотелось. И за счет всего этого развивалась экономическая составляющая этих рабовладельческих государств. Вот представить себе с высоты нашего 21 века такое существование уже даже, наверное, в полной мере невозможно. Хотя некоторые аналогии даже сегодня существуют. Человечество прошло уже все-таки долгий-долгий путь с тех пор. И в сознании в нашем рабство – это однозначно отрицательное явление. В разрушении рабства огромную роль сыграла церковь христианская. Хотя христианство никогда не выступало с политическими программами и никогда не обращалось с призывом бороться с рабовладельческим строем, само по себе христианское послание было настолько противоположной идее рабства, что в конце концов с победой христианства разрушилась и рабовладельческая Римская империя. Ну а теперь о использовании слова «раб» в христианском обиходе, особенно в литургической практике. То, о чем вы нас спрашиваете. Господь не называет своих последователей рабами. Напротив, Он говорит, что вы не рабы мне, а друзья. Потому что раб не знает воли господина своего, а вы знаете волю. Значит, слово «раб Божий» – это то, что сами люди придумали, сформулировали. Это то, как верующий человек сам себя описывает. Слово «раб Божий» – это не то слово, которое от Бога к нам пришло. Для вас это словосочетание «раб Божий» есть неприемлемое сочетание, шокирующее. Оно вам не нравится. Почему же тогда в церкви так устойчиво используются эти слова? Почему так устойчиво мы называем себя рабами Божьими? Раб – это тот, который исполняет волю господина своего. Вот если человек исполняет в любых условиях волю другого, то он становится его рабом. Христиане не рабы других людей. Они называют себя рабами Божьими в том смысле, что считают идеалом для самих себя исполнение воли Божий. Раб Божий – это тот, кто исполняет волю Божию. А воля Божия – благая и совершенная, как нас учит Священное Писание. Значит, исполняя благую и совершенную волю Божью, мы достигаем благости и совершенства нашей жизни. исполняя благую и совершенную волю Божию, мы раскрываем свой потенциал, мы совершенствуем самих себя, мы возвышаем свою личность. Очень часто те самые люди, которые не любят слово «раб Божий», чаще всего это люди нерелигиозные, и которые с гордостью утверждают свою собственную свободу, в том числе и от Бога, и от всяких, как они называют, религиозных предрассудков, на самом деле являются рабами. Только не рабами Божьими, а рабами своей собственной гордыни, рабами политических стереотипов, рабами моды, рабами других людей, которые управляют и имеют власть. Если человек перестает быть рабом Божьим, он чаще всего становится рабом либо своей собственной страсти или страстей, либо своего собственного греха, либо скрытым образом рабом других через принятие стандартов жизни, поведенческих моделей, моды, мыслей, идей других людей. Вот и получается, что раб Божий – это свободный человек, потому что он только Богу подчинен. Он только в Его власти, он в Его воле. Невозможно служить Богу и мамоне. Если отдаешь себя Богу, то все другое теряет над тобой власть. А не потому ли такая озлобленность со стороны некоторых в отношении веры и церкви? Потому что вера и церковь делают человека внутренне свободным. Таким человеком невозможно манипулировать. Ему невозможно навязать стандарты мышления. Ему невозможно навязать поведенческие модели. Потому что все то, что ему навязывается, он соотносит с волей Божией и способен сказать «нет, это от лукавого. Я раб Божий, я не хочу быть рабом человеческим». Раб Божий – это синоним полной свободы во Христе. Свобода полная и окончательная – это свобода от греха, это свобода от дьявола. Свобода выбора еще не определяет свободы личности. Потому что в результате свободного выбора можно стать рабом. А разве не так произошло в истории нашего Отечества, когда соблазненные идеей свободой мы сами себя закабалили чудовищными обстоятельствами жизни в новых политических условиях? Так произошло в начале 20 века. И мы много потеряли, как народ, живя в тех самых условиях. А сколько человеческих жизней было положено на алтарь той самой свободы, которая на самом деле не являлась никакой свободой. Для того, чтобы понять, что означает свобода во Христе, нужно пристально посмотреть на историю. Всякий раз, когда люди поднимали борьбу за свободу, оказывалось, что в результате этой борьбы они становились в зависимое положение по отношению к новым политическим силам, или к новым идеям, или к новым правителям. Быть рабом Божьим – это значит в условиях любой политической системы быть свободным человеком. Быть рабом Божьим – это значит оставаться свободным даже в заключении, даже в условиях потери гражданской свободы. Ведь так оно и было. Пример наших мучеников, исповедников российских 20 века. Это был пример внутренней свободы людей в застенках, в лагерях, в в ссылках. Если человек становится рабом Божьим, то никакое ограничение, внешнее ограничение свободы для него уже не страшно, потому что он подымается над всем этим. Но даже при всем том, что слово «раб Божий» является прекрасным словосочетанием, эти слова «раб Божий» свидетельствуют о самосознании верующего народа, о самосознании христианина, который понимает, что стать рабом Божиим означает стать свободным человеком. Даже эти слова, как я ранее отметил, мы сами сформулировали. Мы верующие люди. Господь же нас называет своими друзьями. Потому что быть рабом Божьим, быть в гармонии с божественной волей, означает быть другом Божьим. А потому говорю вам, что вы не рабы, а друзья. Потому что раб не знает воли господина своего.
Иногда спрашивают, с какого момента человек может себя считать верующим? Вот, например, человек почти никогда не молится, иногда читает Библию, старается соблюдать заповеди, иногда посещает службы, потом забывает об этом на многие дни и недели, потом опять возвращается к мыслям о Боге. Иными словами, есть ли какая минимальная религиозность, которая уже религиозность? Отвечает на этот вопрос отец Яков Кротов.
Вопрос парадоксальный. Он начинается с вопроса о том, когда человек может считать себя верующим, а заканчивается вопросом о том, когда человек может считать себя религиозным. Но вера и религиозность – это два полюса. Они противоречат друг другу. Почему? Верующий человек – это человек голодающий, человек, который понял, что ему в жизни чего-то очень хочется. Он встретился с Богом, но это не означает, что Бог у меня есть. Это означает, что у меня появилось желание быть с Богом, желание с Ним соединиться. Это вера. Но моя вера мне всячески говорит, что я от Бога отдельное существо. И как ни читай я Библию, как ни ходи я в храм, а все равно между нами колоссальное расстояние. Его нужно преодолевать. И вера – это уверенность в том, что Бог идет мне навстречу, Он преодолевает расстояние, Он ко мне тянется, и Его Дух помогает мне идти к Нему, не более того. Религиозность – это абсолютная противоположность, это успокоенность, это человек сытый, оформивший свою веру в обряды, в ритуалы. Чтение Библии – это религиозность, хождение в храм – это религиозность. Поэтому сказать, когда я религиозен, очень легко. Если я хотя бы раз в год хожу в церковь, это минимум религиозности. Если я хотя бы раз в жизни перекрестился, встал на колени, прочел молитву, это минимум религиозности. Спи спокойно, дорогой товарищ. Но религиозность действительно похожа на сон. Она мешает человеку осознать свежесть веры. Она как бы затушевывает первичность веры. Потому что, когда мы думаем, что мы, наконец, Божьи, мы глубоко ошибаемся. Вот это сон души. Вера побуждает нас не только веровать в существование Бога. Вера побуждает нас покидать этот мир и говорить, никакой обряд, никакая религиозность, никакая церковность не помогают. Помогает только Дух Божий. Вот Он есть. Все остальное – это наша человеческая упаковка. Верующий человек – это тот человек, который вновь и вновь повторяет евангельские слова одного из героев Евангелия, действительно героя. «Верую Господи, помоги моему неверию». Все время ощущение, что инерция начинает преобладать над порывом. к Богу, над порывом к жизни, что меня тянет в сон. Я тогда говорю: «Господи, помоги мне не спать, помоги мне бодрствовать». Вот вера – это бодрствование, это жажда, религиозность – это упаковка этой жажды. Это не значит, что религиозность плохо. Форма – это то, что помогает держать содержание, чтобы оно не испарилось, передать его другому. Но важно понимать разницу между формой и содержанием. Поэтому первая заповедь о вере «Я Господь Бог твой». Вторая заповедь о том, чтобы эта вера и религиозность не испарились под тяжестью форм. Не сотвори себе кумира. И самый главный кумир – это кумир из подлинного Бога, это кумир из искренних молитв, которые костеневают и становятся стандартными. Вот не сотвори себе кумира. Сейчас ты научился быть церковным, завтра разбей все это и будь церковным уже по-другому, с новым движением сердца. Вот это минимум жизни. Точно так же, как есть какой-то минимальный уровень в кулинарии, в семейной жизни и так далее. Сочетать в себе порыв и форму. Порыв и форму. Прошел, остановился и идешь дальше, проверяя, прямо ли ты идешь.
«Юмор в жизни христианина». На эту тему размышляет православный миссионер отец Виктор Верязкин.
Определение, что такое коммунисты у Энгельса в «Антидюринге». Коммунист – это тот, для кого нету ничего святого. Энгельс так определил коммуниста. Очень серьезный вопрос. Почему? Он объясняет, он говорит, коммунист должен быть диалектиком, а диалектик все подвергает разрушению. А если что-то для тебя святыня, ты это не можешь разрушить, святыню. Поэтому коммунист тот, для кого нет ничего святого. Все можно разрушить до основания. Чувствуете? А мы же с вами как говорим? Выпить 50 грамм за здоровье тещи, это ж святое. Мы выражаемся. Мы уже не коммунисты поэтому. У нас хоть что-то святое есть, хоть теща. Или 50 грамм за ее здоровье. Вот шутки шутками. Поэтому мы еще не конченые с вами. Можно за что-то зацепиться и дальше наше чувство святыни и понятие святыни развивать. Так вот дальше. Опаснее всего развязный смех. Во-первых, он не стоит больших душевных усилий. Только умный человек может пошутить даже о добродетели и остаться в рамках самой добродетели. Но любой развязный человек может научиться под влиянием греха словоблудия высмеивать и добродетель, и святыню. Среди развязных людей всегда предполагается, что кто-то из них сказал что-то очень остроумное и смешное, хотя никто ничего такого и не говорил. Каждый серьезный предмет они обсуждают так, как будто нашли в нем только смешную и нелепую сторону. И устойчивая привычка к развязному смеху окружает человека греховной броней от Бога. Между развязным смехом и радостью огромное расстояние. Развязный смех, саркастическое вышучивание притупляют, а не проясняют разум, и отнюдь не сближают людей, предающихся этому пороку. Бесовская гордыня и самолюбование могут поселиться в душе такого человека, и, подобно язве, они могут разрушить и погубить ее. Предельным случаем развязного смеха является кощунственное глумление. И пастырь имеет полное основание рассматривать глумящегося человека как стоящего на краю гибели и предупреждать его об этом. Я только хотел напомнить вам, что не случайно в православной культуре были такие проявления, как юродство. И какие-нибудь юродивые могли вести себя непонятно и смешно, и даже кощунственно. В житиях юродивых описываются, как они брали камни и грязь, бросали в иконы, помните? И люди смотрели со стороны и думали, это кощунство. И они не понимали их действий, а оказывается, на иконе был изображен дьявол. Иногда, например, изгнание демонов. И там дьяволы и демоны нарисованы. И он бросал камень не в Христа, изгоняющего демонов, а в демонов. Но люди не понимали смысла его действий. И торопились его осудить, и думали, что он кощунствует. Поэтому, оказывается, торопиться осуждать никого нельзя. Ни юродивого, ни кого-то, чьи действия нам непонятны. Нужно уметь анализировать и искать цель, мотив, основание для этого. Чувствуете? Это одна из причин, почему никого нельзя судить. Фауст, Гуно. Есть ария, которую пел Шаляпин гениально, куплеты Мефистофеля. И как он там хохотал, именно мефистофельским хохотом. Демоническим хохотом. Чувствуете? Вот эти границы, оказывается, и грани, вот эта мера, должны быть нам понятны. И у нас иногда, когда мы не контролируем безудержный свой хохот, он может стать животным, а может стать и демоническим. И тогда неизвестно, это мы смеемся, или через нас кто-то смеется. Над кем-то или над чем-то.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. В эпоху Реформации еще в фаворе были идеи гуманистов, воспевавших величие человека. Мол, человек – это звучит гордо. А если некоторые человеки и не восхищают отнюдь, только дурно пахнут, значит, их нужно просветить Словом Божиим, и все будет в порядке». То есть плохо ведут себя люди по невежеству, исключительно потому, что не образованы, не научены добру. В какой-то мере эти идеи разделял и Лютер. Он считал, что вера должна быть осознанной, а осознанная вера может стать только через постижение смысла, в первую очередь смысла, который содержится в Писании, как основном источнике божественного откровения». А вот Цвингли в своей работе «Комментарии об истинной и ложной религии» принципиально отверг идею свободы воли, сторонником которой был крупнейший его современник, приятель Лютера Эразм Роттердамский. Мол, не было и нет у человека никакой свободы воли. И вправду, до того, как благодать входит в человека, свободной воли быть не может, потому что он греховен, и, следовательно, им управляет грех. Это с одной стороны. А с другой стороны, его судьба все равно целиком в руке Божьей. А уж когда благодать входит в человека, то она носит необратимый характер. Уже не человек руководит собою, а благодать, которая в нем». Поэтому все опять в руках Божьих. И только так. Мало ли что человек там иногда сомневается, то все. Это все переживания психологические, к делу это отношение не имеет. К слову говоря, Кальвин, который моложе Цвингли, но жизнь которого тоже будет потом проходить в Швейцарии, хотя он француз и свое юридическое образование получил во Франции, тоже прошел эволюцию от приверженности к такому вот гуманистическому воззрению, что человек может быть просвещен и образован через приобщение к Писанию, к весьма пессимистическому взгляду как раз об отсутствии свободы воли. О себе он говорит почти как Цвингли, что Бог освободил его от папских суеверий тем, что усмирил его сердце и подчинил его себе. Ну, вы помните, что мы, говоря о предопределении, подчеркивали ту мысль, что само слово «предопределение» еще ничего не значит, потому что оно есть и в послании к римлянам. У блаженного Августина также предостинация не имеет такого фатального оттенка в значении. Дескать, предопределение есть Божий приговор. Ко спасению – значит спасен, к погибели – значит погиб. Для Августина предопределение есть фактически просто призвание, то есть как бы выдергивание человека Богом ко спасению. Вот живут себе люди и живут, мирно коснея в грехах, ну и пусть себе живут. Строго говоря, Августин не был жестокосердным человеком. Он скорее исходил из сочувствия к тем, кто живет, не зная Бога, и неоднократно вспоминал себя в этом состоянии. И эти воспоминания питали его милосердное отношение к другим людям. Но что тогда при этом означает предопределение по Августину? Ровно то, что есть такое милосердное действие Божие, вследствие которого люди обращаются ко Всевышнему. Кем обращаются? Самим Богом. Но это для нас уже старая обговоренная идея Августина. Важно то, что предопределение для Августина не есть приговор в отношении тех, кто еще до сих пор не обратился. Это скорее выражение благорасположения к тем, кого Бог уже обратил. А уж почему одни обращены, а другие нет, это для Августина принципиально не важно. В том смысле, что тайна сия велика есть. Так получается почему-то. Но Августин был все-таки не платоником, а не таким жестким фаталистом, как Цвингли или Кальвин, которые искали для предопределения более активный, действенный смысл. Им было мало просто кого-то обращать к себе, кого-то нет. Раз Бог суверенен, значит, все находится в его власти. Абсолютно все. И даже положение тех, кто по тем или иным причинам ему не привержен. Это тоже вопрос божественной власти. Значит, и погибель грешников происходит по прямому соизволению Божию. Другими словами, наличие спасаемых или неспасаемых есть результат прямого божественного соизволения, то есть предопределение касается и тех, и других. Все предельно четко и однозначно. Все точки над «и» Кальвинами Цвингли поставлены. Одних Бог предопределил ко спасению, а других – к погибели. Что же это такое за милосердие Божие, спрашивается? Кальвина такая постановка вопроса не смущает. «Да, Бог милосерден», подчеркивает Кальвин. «Потому что спасение, – говорит он, – не заслужили ни одни, ни другие». Но кого-то Господь все же спасает, пусть не всех, но спасает даром, не по заслугам. Это вот последняя мысль Лютера здесь сохраняется. Ведь по Кальвину, если бы Бог был немилосерд, он бы тогда спасал одних и не спасал других на каком-то железном основании. Вот хороших спасал, потому что они хорошие, а он спасает и плохих. Несмотря на то, что они плохие. То есть у Бога нет никакого внешнего мотива. Следовательно, единственное основание для предопределения ко спасению – это милость Божия. Хотя милость получается избирательная. Что-то вроде «ты мне нравишься, хоть ты и дурак». Ну вот на этом сегодня давайте остановимся. Если даст Бог, продолжим нашу богословскую беседу в следующий четверг. Всего доброго.